Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Нашу программу открывает протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево в Москве. Послушайте проповедь, сказанную отцом Сергием на второй седмице Святого Великого Поста.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Великом Посту в среду и в пятницу, а на некоторых седмицах и в четверг, совершается литургия прежде освященных даров. И одной особенностью этой литургии, только на этой литургии совершается, когда священник берет в руки свечу, зажженную и горящую, и высокую, красивую, а в руке у него еще и кадила, в котором положен ладан. И вот эта свеча вместе с кадилом поворачивается батюшка, обращается к народу, который по старой традиции должен преклонить колено и голову даже до земли. Сейчас мало кто делает это. Не знаю. А это очень старая и даже в том древняя традиция. Дети не могут даже пропустить, как это, почему мы должны поклониться и не видеть, что батюшка делает. И они так голову поворачивают и смотрят снизу. Это тоже свойство для детей, все-таки посмотреть, что там делает батюшка. Но взрослые-то знают, что здесь ничего другого, кроме осенения горящей свечой вместе с кадилом и произнесения важнейших слов не происходит. Какие же слова произносит батюшка? Свет Христов просвещает всех. И все. И никаких комментариев. Свет Христов просвещает всех. А зачем? А что это такое? Почему? Почему это говорится на этой службе? Свет Христов просвещает всех. Почему всех? Тех, кто стремится к Богу? Да нет, всех. И Он просвещает, то есть наполняет свет. В Священном Писании есть такие слова, которые очень ценились всегда, особенно древними, первых веков христианами. Господь сказал: «Я есть свет миру». И в древних мозаиках изображение Господа, сидящего на троне, сопровождалось открытым Евангелием, это слова Евангелия. И там благоговейно было написано «Эго эми ту косму» по-гречески. «Я есть свет миру». Всему космосу, всему миру. Я есть свет миру. И что это дает? И как нас обязывает? Почему это открыто Евангелие именно на этом месте, в древних базариках? Потому что свет, который просвещает людей, он существует в Евангелии. Господь благоволил не сам написать, мог бы совершенно спокойно записать. А зачем? Апостолы записали. И этот свет в тексте Евангелия воздействует постоянно на всех. Нам кажется, что жизнь наша бесконечная, что мы будем так долго-долго жить, что мы успеем еще подвязаться, успеем молиться, успеем Евангелие почитать. Это ошибка. Это надо делать в любое время, в любом возрасте. Если ищете свет, откройте Евангелие и наполнитесь этим светом. Пусть он на вас повлияет. Кусите и видите, это Господь говорит, это Его слова. Таинственным образом, непостижимым, особенно у Иоанна Богослова, звучат те же самые слова, пронизывающие всех людей и все существующее. Когда этот текст звучит, все вокруг меняется. Думаете, случайно, когда священник умирает, над ним читается текст Евангелия? Над простым человеком мирским читается псалтирь. Она тоже, чтение псалтири, отгоняет все возможные вокруг воздействия злых духов. И поэтому в старых русских семьях читали всю ночь псалтирь. И специально искали бабушек, тёточек, чтобы они почитали псалтирь. Ибо это защита умершего от всевозможных воздействий и тех, кто вокруг него. А Евангелие же мы не умерли, нам можно читать. Не можно, но и не нужно, но и необходимо. Пусть свет Христов просвещает нас евангельским светом. Никто из нас не претендует на то, чтобы мы светились, чтобы на нас свет был уже. Об этом и речи даже нет. Но вчера, открыв древний Патерик, я поразился там, где было сказано про Арсения Великого. К нему приходили люди, чтобы только посмотреть на его лицо. Он говорил, не надо, я не выйду, я не буду показываться. А один решил постучать, как простой монах, и постучать, чтобы увидеть этого преподобного человека. И когда дверь открыл Арсений, он так обрадовался, Арсений сразу упал на землю и лицо свое закрыл. Для чего? А потому что у него-то свет излучался из него. Люди хотели видеть этот свет. А у нас и речи-то нет. Какая там речь? О каком свете мы говорим? А ведь свет Христов просвещает всех. Значит, нам не надо, чтобы он нас просвещал. Храм Святой Татьяны стоит, и на него на фронтоне большими буквами изображено. Это же самые слова. Свет Христов просвещает всех. Я к чему это все говорю, причем долго говорю? Мы успокаиваемся, как будто нам вообще ничего не надо. Свет Христов нам не нужен. А зачем? А нам нет никакой потребности. Нам это хорошо. Почему-то мы начинаем обживать очень по-земному, по-простому. Вот храм, я его люблю. Вот если икону поцеловала, походила, подумала о своем, помечтала, посидела и домой. А где же свет Христов? Никто не хочет и не собирается, и даже не думает. В Евангелии написано, вот такие слова надо сделать, а не обращать никому внимания, а мало ли что. А я бы все равно так, а мне и так хорошо. Мне и батюшки не нужны, мне ничего не надо, я хочу причащусь, хочу не причащусь. Мало ли что в Евангелии написано. Так это идет противление, сопротивление. И это очень странно и страшно. Почему я говорил о свете? Потому что Григорий Палама так прекрасно об этом говорил, и о Фаворском свете, и вообще о свете. Не нам касаться даже этой темы. Я только напоминаю, только чуть-чуть напоминаю, свет Христов просвещает всех. И как замечательно написано в последовании первого часа, который бывает после ночной службы на рассвете, и это читается как раз батюшками, правда, читается у нас по обстоятельствам нашего времени, как раз в самый разгар вечера, где-нибудь 8:30 вечера. Первый час читается, и там звучат эти слова. Мы тоже их воспринимаем механически. А какие слова? Об этом же. Христе, свете истины. Как сказано, Христе, свете истины, просвещая всякого человека, грядущего в мир. И маленьких детей, и взрослых, всякого человека, грядущего в мир. Да знаменится на нас свет лица Твоего, Господи. И старинные русские люди в это время всегда крестились. Это крестное знамение из знаменного свет лица Твоего, Господи, который в кресте. Да не узрим свет неприступный. Кто это такой свет неприступный? Что это? Это и есть Христос. Вот какие слова, которые возбуждают нас, которые требуют от нас деятельности, активности, активного чтения Евангелия, чтения молитв, стремление к тому, что написано в Евангелии, а не то, что мне показалось, вот так надо в жизни делать, а может быть вот так, и все по-разному. Евангелие одно для всех. Помоги, Господи, в великом посту задуматься об этом, реагировать на то, что батюшка говорит в царских вратах, свет Христов просвещает всех, подумать и применить какие-то усилия, какие-то действия, чтобы свет Христов до нас доходил, до ума, до сердца, до всего нашего лица. Это так важно. А не только лишь, что, ах, я вот такие-то правила я выполнил, это я сделала, там-то я все остальное, и все, и ладно, мне хорошо. Нет. Господь призывает всех к просвещению своего лица от лица Господа нашего Иисуса Христа. Помоги нам, Господи, в этом, чтобы мы благодарили Бога и ощущали, и радовались, когда мы слышим такие слова. Свет Христов просвещает всех. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево. Сокровенный мир православия. Человек на пути к Богу. В эфире радио Радонеж, авторская литературная программа о Боге, о Церкви, об обретении веры. Я приветствую вновь в студии иерея Валерия Духанина, автора цикла «Сокровенный мир православия». Прошла уже первая вводная передача «Отец Валерий», и хотелось бы, конечно, открыть страницы этой книги, которая стоит в центре нашего цикла, с тем, чтобы познакомить наших слушателей с какими-то основами. И вот первый мой вопрос. А существует ли какая-то система для того, чтобы человек начал воцерковляться, начал приходить к Богу по определенным правилам? Или он может сам, обретя вот эту свободу, о которой вы говорили в прошлый раз в передаче, свободу во Христе, свободу, которую сам Бог уважает? Человек услышал только глас Божий и пришел в храм, пришел в церковь и совершает те шаги, которые Господь положил ему на сердце, или есть определенная какая-то система.
Мне, конечно, не очень нравится слово «система», потому что это какой-то такой вот стереотип, некий шаблон, который накладывается на живую душу. А все-таки духовная жизнь – это то, что вот уже мы говорим «живое что-то», да, что возрастает внутри тебя, что тебя созидает. Поэтому, наверное, у каждого человека свой определенный путь к Богу, но Господь, конечно, ведет тебя по определенным таким этапам. Есть ступеньки духовного возрастания, духовного восхождения. Вообще ведь мы сейчас о чем говорим? О первой такой встрече, да, человека с Богом. Сейчас уже у нас светает раньше на улицах. Я помню, что еще даже блаженный Августин, он приводил такой интересный образ. Когда мы смотрим на восток, рано утром, и мы видим зарю, и она просто невероятно нас радует, да? Заря, еще солнце не взошло, а уже мы видим свет, который радует. И на самом деле, вот почему книга называется «Сокровенный мир православия», да? То есть сокровенно, то есть еще что-то прикровенное, но уже дает вот этот свет, который предвещает встречу с истинным солнцем. И вот эта вот заря, она уже вносит в душу удивительное вдохновение, удивительную радость, отраду, и все уже начинает преображаться. Это начало преображения. И многие люди именно так вот и встретили Бога. Вот тут, конечно, удивительный пример игумена Никона Воробьева. Мы знаем, он происходил из простой крестьянской семьи. Конечно же, поначалу, как и все вот в крестьянских семьях, он ходил в храм, а ведь это же начало 20 века, уже витали в воздухе безбожные идеи. В подростковом возрасте он утратил веру в Бога, увлекся там просто поиском знаний, но у него всегда внутри присутствовала жажда истины, жажда обрести смысл жизни. Он изучал, знал разные языки, он стал изучать психологию. А в то время психология, ну что такое, она изучала какие-то там рефлексы. Психология переводится как «наука о душе», а о душе ничего не говорит. Там он видит ничего, нет никакого смысла. Потом он начал изучать философию. Философия как любовь к мудрости. Но опять-таки, философия нового времени, ну это просто бред какой-то там. Ум за разум заходит, и человек в итоге никакой истины не обретает. И на самом деле часто философы все рассуждают об истине, но никак не могут приобщиться к истине. Вот тут сразу параллельно мне так вспоминаются, когда святой Иустин философ, он же был профессиональный философ, однажды он встретился со старцем, который ему сказал, это был старец-христианин, что же ты так хочешь всю жизнь размышлять и рассуждать об истине, но не приобщиться к истине самой жизнью, самым твоим сердцем. И тогда святой Иустин принял христианство и стал человеком глубоко верным Богу, и других обращал. И вот игумен Никон Воробьев на тот момент тоже у него вот это было ощущение, что и философия, она не дает истинного познания, смысла. И когда он находился уже на грани такого вот отчаяния, он вот вспомнил ту радость и легкость, которая была у него в детские годы, когда он молился, когда он верил в Бога. А сейчас-то у него этого нет, и он переживает это вдруг как утрату какую-то. И у него нет ощущения Бога сейчас. И тогда он от всей души взмолился. Он сказал: «Господи, если ты есть, то откройся мне грешному. Вот мне надо только то знать, есть ты или нет тебя». Ну, конечно, это такая дерзновенная была молитва, но она, видимо, происходила из такой вот искренности его сердца, что действительно после этого он обрел живое ощущение Бога. Господь всегда рядом с нами, понимаете? Господь всегда рядом с нами. И мы не чувствуем его только потому, что мы закрыты на себе, на своих страстях, на своем каком-то вот комфорте земном. Мы все время стараемся как-то обустроиться, да, выстраиваем какие-то вот угловатые стены своих квартир, да, и своей жизни тоже угловатые стены. И не замечаем, что рядом с нами всегда есть Господь, как рядом с нами всегда есть, нас окружает воздух, которым мы дышим, да, но который мы не замечаем. И вот Бога мы не замечаем точно так же.
Я только два слова в защиту древнегреческих философов. Все-таки многие святые отцы замечают, что они послужили как бы проводниками к истинному познанию, к познанию Христа.
Да, верно. Вот упомянули мы святого Иустина, философа. На самом деле он так всегда и говорил, что философы до Христа, античного времени, это люди, у которых внутри жила вот эта вот потребность истины. И когда они жили по совести, то они тоже многое прозревали. Ну, я тут вспоминаю, что ведь многие античные философы на самом деле отказывались фактически от язычества, от каких-то глупых там жертв. Был, например, философ Ксенофонт, и он прямо говорил, что глупо представлять Бога в каких-то вот образах, там, человеческих или животных, и если Бог есть, то Бог может быть только один. потому что Господь Бог – это все совершенства. Это абсолютная истина, абсолютная мудрость, абсолютная любовь, как мы об этом и говорим, и читаем в Священном Писании. И вот античные философы, они об этом тоже свидетельствовали, и Платон говорил, что истинная философия – это умирание для страстей. То есть на пути к мудрости подлинной ты должен преодолеть в себе греховные позывы своего испорченного естества. В этом смысле действительно они приближались, и, конечно, многие философы в то время обратились. Но мы просто про что говорим? Про то, что иногда сфера какой-то деятельности, будь то философия, будь то даже искусство или наука, становится для человека в определенном смысле кумиром. Он приносит этому все свои силы, он забывает о том, кто дал ему таланты, дары, и, к сожалению, обожествляет самого себя, свой собственный творческий талант. Это вот трагедия многих таких вот гениальных личностей. Но слава Богу, что многие обращаются ко Христу.
Но это не только трагедия личная. Бывает, что это необходимость, связанная, скажем, с зарабатыванием денег, с обеспечением себя куском хлеба. Мы знаем, что современные многие психологи внутренне прекрасно представляют, что они, по сути, не могут дать человеку ответ на многие жизненные вопросы. Да. Это тупиковая ситуация, но они вынуждены, сохраняя лицо, продлевать существование своих фирм, вот этих консультативных бюро и так далее, и продолжать работать в этой области. Мало у кого хватит такого, так сказать, искреннего чувства признать, что, по сути, они никто перед Богом.
Да, кстати, очень хорошо, что вы упомянули именно психологов. И мое вот личное наблюдение. В настоящее время именно психология начинает выступать вперед. Если раньше люди превозносили философию, с помощью которой думали познать истину, а потом переключились на естественно-научное познание, и особенно это было в 20 веке, когда считалось, что чем больше мы исследуем физическую картину мира, тем больше мы сможем для своей жизни открыть, но в итоге оказалось, что сколько ни открывай, там необъятная бездна вот этих познаний, как об этом даже Эйнштейн говорил, что я подобен маленькому ребенку, который заходит в огромную библиотеку, где книги написаны на непонятном для меня языке. И мироздание представляет такую вот глобальную картину неизвестного, что сколько ни исследуй, всегда окажется всего лишь крупица. Потому что Господь сотворил мир, и Бог, будучи абсолютно премудрым, всемогущим, вложил и в наше мироздание вот такую глубину мудрости и красоты, гармонии, что человек, сколько ни познает, не может исчерпать этого познания, потому что мир, он отражает божественное всесовершенство. Но в наше время люди стали больше обращаться к психологии из-за того, что, поняли уже, философия даже просто неинтересна. Наука, люди стали потребительски относиться, вот создали там ноутбуки, машины, мобильные телефоны и так далее. А внутренние-то проблемы остались и усилились, и многие подумали, что с помощью психологии их можно разрешить. Конечно, есть прекрасные у нас и верующие психологи. К великому сожалению, психология современная пошла по пути, понимаете, отталкиваясь от Фрейда. А почему от Фрейда? Потому что Фрейд сделал акцент на низменных инстинктах половых. И Фрейд считал религию неврозом просто. Почему? Потому что религия призывает к сдерживанию в себе животного начала. А Фрейд говорил, что вот не надо себя сдерживать. Из-за этого происходят зажимы, напряжение внутреннее и, соответственно, невротические состояния. Но дело-то все в том, что как сам Фрейд жил и к чему он пришел, то есть человек не обладал на самом деле ни подлинным счастьем, ни глубиной внутреннего мира. Я бы противопоставил Фрейду другого величайшего психолога, о котором мало знают, к сожалению. Это Виктор Франкл. Хотя он вышел из школы Фрейда, но он создал новую психологию. И она почему для нас вот может быть ближе? Потому что Виктор Франкл как раз говорил о смысле жизни, о том, что человек, вот чем человек отличается от животного? Тем, что у человека есть смысл жизни, должен быть. И если человек его не обретает, то все просто у него порушится. Нельзя жить каким-то животным началом, нельзя выстраивать свою жизнь по каким-то инстинктам половых движений, потому что твой внутренний мир будет деформироваться, и ты в конечном итоге просто провалишься в какую-то пустоту. Так вот, Виктор Франкл на личном опыте пришел к выводу, что подлинный смысл человеку может дать только встреча с Богом, только высшие духовные ценности, которые происходят от Бога. Во время Второй мировой войны его посадили в концлагерь. Вообще он прошел 3 концлагеря. Там он потерял родителей, там он потерял любимую жену. Казалось бы, человек должен был сломаться, но именно там он оказался стойким за счет своей веры в Бога. И вместе с другими психологами и психиатрами они даже организовались и оказывали психологическую поддержку заключенным, чтобы те тоже не надламывались. И какой опыт он вынес? Если у человека есть высшие ценности и прежде всего вера в Бога, то он может вытерпеть любую боль и пережить любые жизненные трудности. Вот чем отличается наш христианский взгляд на жизнь от взгляда мирского? У мирского человека смысл может сводиться, ну, к чему? Вот надо построить дом, посадить дерево, вырастить сына, так? Ну, это образно говорится о том, чтобы, ну, дать некое продолжение, какое-то созидание. Но если представим, что, хорошо, ты родил детей, а вдруг произошла какая-то трагедия, и дети умерли, погибли. Ты строил дом, а он развалился. Или там твой бизнес порушился. Насадил дерево, его кто-то срубил. Это же образно мы говорим. То есть может получиться так, что в превратностях нашей жизни обрушится то, что ты строил. И вот тут оказывается, что единственной опорой может быть только твое стремление внутреннее и взаимосвязь с Богом.
Отец Валерий, мне кажется, все-таки не существует людей, совершенно, так сказать, не задумывающихся о том, что они представляют собой в душевном плане, совершенно не думающих о том, как они будут жить после этой земной жизни. Я говорю образно, конечно. Нет человека, который бы признал существование смерти. Я думаю, в здравом уме невозможно сказать себе, что ты умрешь, и тебя просто не будет существовать. Каждый из нас это чувствует опытно. Даже абстрагируясь от этого прекрасно сотворенного мира, сложного, мы не можем представить себя мертвым. Ну, давайте, дорогие слушатели, отдадим себе в этом отчет, правда? Но мы начали с того, как человек приходит в церковь. Вот он почувствовал эту благодать. Ее называют еще призывающей благодатью. Она очень сильно действует в этот момент. Господь зовет к себе душу человеческую. Какие дальше правила?
Когда человек почувствовал Божью благодать, то он и начинает тянуться к благодати. А благодать присутствует в храме. Поэтому человек на самом деле не сможет пройти ступеньки духовной жизни, если он не приобщится к храмовой жизни. Вот в чем все дело. Это, мне кажется, вполне естественно. Можно, конечно, по самоучителю учить какой-то язык, понимаете? Или, глядя в ноты, там, посмотрев, как другие люди там играют на гитаре там, или на пианино, пытаться самому нащупать эти клавиши, да, но для того, чтобы, собственно, приобщиться искусству, да, или овладеть языком, ты должен включиться в эту атмосферу. Там, где уже играет эта музыка и где люди уже обучаются этому. Там, где ты слышишь этот язык, и люди говорят на нем. И только включившись в эту жизнь, ты сможешь стать ей причастным. Поэтому невозможно прийти все-таки, обрести Божью благодать, если ты не включишься в духовную атмосферу, которая живет именно в храме, именно в церкви. И здесь вот первый шаг – это прийти в храм и включиться в ту церковную жизнь, которая наполняет наш храм. Но скажу так, что вот есть такое вот очевидное наблюдение, что люди тогда достигают серьезных вот и успехов на пути духовной жизни, когда они начинают регулярно исповедоваться. Просто многие люди переступают порог храма, а дальше боятся. Они боятся даже что-то спросить, а особенно боятся исповедоваться, открыть свою душу. У них вот этот страх создает какой-то барьер, И если ты нашел в себе силы переступить через этот барьер и начал исповедоваться, начал открывать свою душу, то в твою открытую душу и входит Божья благодать, которая наводит там порядок.
Здесь несколько необходимо, наверное, предпосылок все-таки иметь. Человек, во-первых, должен переступить через себя, объяснить себе, зачем это нужно делать, поверить Богу, скажем так, да, который все-таки установил это таинство. По сути говоря, мы же верим Богу, священнику, мы приходим в храм. И главное, что мы верим, что после исповеди что-то изменится в нашей жизни, иначе бы мы и не пришли туда. Ну, есть еще один аспект, об этом нельзя умолчать. Это общий уровень, может быть, культуры или же, так сказать, раскрепощенности. Другое дело, что мы, конечно, можем прийти в храм, но мы не можем открыться постороннему человеку. Это ведь зависит не только от того, что мы слишком грешны или слишком у нас много таких каких-то тайных грехов или преступлений. Просто нам сложно общаться с другим человеком. И вот это вот часто создает непреодолимые, казалось бы, барьеры.
Да. Я, конечно, и самого себя вспоминаю на этом пути, потому что я же происходил из неверующей семьи, все мы были атеистами, а когда уже пришел в храм, то очень трудно было пойти именно вот открыться, потому что ты вот живешь уже по привычным каким-то схемам, по стереотипам уже сложившегося поведения. Трудно раскрыть себя действительно перед посторонним человеком. Но трудно здесь подобрать какие-то слова. Я могу только вот одно сказать, что духовная жизнь предполагает, конечно, усилия, предполагает преодоление себя. Если не будет преодоления себя в каких-то вот малых вещах постепенно, то мы не сможем преодолеть себя и в каких-то трудных, огромных проблемах. И исповедь является такой вот тоже первый шаг. На самом деле он не такой, может быть, и сложный, как это кажется. Вот, допустим, бывают люди, которые, когда у них зуб болит, им тяжело пойти к стоматологу, да, то есть они психологически тоже переживают это как, ну, какой-то вот страшный такой шаг. Но ведь если его не лечить, это же может сказаться на всем здоровье. И то же самое здесь, если мы запустим себя в каких-то малых вещах, то это может потравить всю нашу душу просто-напросто. То есть, я думаю так, важно вот как мы смотрим на исповедь. Ведь исповедь – это же не истязание человека. Это не то, чтобы вот выведать у человека его преступление, чтобы вынести ему приговор. Наоборот, исповедь – это такая вот редкая возможность, во время которой мы получаем освобождение гнетущих нас грехов. Я бы даже так сказал, что вот если бы у людей открылись их глаза, если бы они увидели духовные реалии, вот что происходит во время исповеди, как из тебя вынимается, вычищается вся грязь, как ты освобождаешься от будущего вечного ада, то в храмы, вот если бы люди это увидели, выстроились бы просто вот многотысячные очереди. Люди бы шли только для того, чтобы получить вот это вот освобождение.
Я хочу засвидетельствовать личным опытом, не могу умолчать, потому что в начале 90-х, когда открыли монастырь Оптину пустынь, я впервые туда приехал, и несмотря на такую внешнюю скромность и скудость даже жизни, потому что Оптина была разрушена, яркое богослужение такое, знаете, сосредоточенное, истовое, оно настроило душу на особый лад, и даже вот всю жизнь, казалось бы, посещал храмы Троице-Сергиевой Лавры, общался с духовниками, но здесь почувствовал, что необходимо сделать себе какой-то такой решительный еще один шаг в твоей духовной жизни, и так открыл свою душу духовнику до конца, буквально, ну, наизнанку, потому что почувствовал эту потребность. Вы знаете, 2 недели после этого я просто не мог заниматься обычными делами. Казалось, что ты просто летаешь. И я к чему это говорю? Что человек получает за это взамен или как результат этого, результат чистой исповеди, получает вот такую легкость душевную. И это каждый обязательно почувствует.
Да, очень хорошо, что вы сказали это, отталкиваясь от своей жизни. И у меня, кстати, тоже неоднократно бывало такое. Вот что хочу я сказать по этому поводу. Если мы не открываемся полностью, то внутри у нас появляется второе дно. И из-за этого происходит вот такое, как бы, не то что раздвоение, а вот некая сложность внутри. Отсутствие цельности и простоты. То есть мы вроде бы говорим, общаемся с кем-то, а у нас внутри другой мир. И мы внутри другие. происходит некое вот лицемерие, раздвоение, такой артистизм, и это мучает людей. А когда на исповеди мы открываемся полностью, действительно вот наизнанку себя вот раскрываем, то это второе дно, оно исчезает. И душа обретает такую вот цельность, простоту и свободу, что ни с кем это сравнить уже невозможно.
Спасибо, дорогой отец Валерий. К сожалению, я опять повторюсь, рамки нашей передачи ограничены по времени, но я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю передачу необычно, именно поставив одно из песнопений, которое исполняется в православных храмах Великим постом, конкретно на литургии прежде освященных даров. И называется это песнопение «Ныне силы небесные» вместо херувимской песни, когда совершается великий вход, исполняется клиросом. Довольно редкое исполнение, которое, как мне кажется, проиллюстрирует ваши слова о восходящем солнце. Вот, казалось бы, небольшой фрагмент, но насколько образно он передает, отец Валерий, вот это чувство восхождения солнца, а именно «Ныне силы небесные славят кого? Входит царь славы». Эти слова свидетельствуют о Христе. Греки называли Христа, и сербы даже многие, солнцем правды, солнцем, восходящим над нашим грешным миром. Я думаю, многие наши слушатели, услышав вот эту музыку духовную, почувствуют и представят себе мысленно это солнце Христа. Спасибо вам. Священник Валерий Духанин был сегодня в студии программы «Сокровенный мир православия». Я напомню, что книга с одноименным названием выпущена издательством «Воскресение», а дорогих наших слушателей призываю присоединяться к обсуждению проблем, которые мы сегодня затрагиваем в нашей передаче, и писать нам на адрес radioradonezh1@yandex.ru.
Спаси, Господи!
Вы слушали передачу из цикла «Сокровенный мир православия. Человек на пути к Богу».
Протоиерей Валентин Амфитеатров. Поучение в неделю вторую Великого Поста. Прошло 2 недели Великого Поста, в которой православная церковь призывала нас к исправлению, раскаянию. она, как нежная и любящая мать, предлагала нам пройти святую Четыридесятницу под ее руководством. Предлагала и предлагает она нам правила жизни, поучая одних, кротко обличая других, поддерживая и укрепляя на истинном пути третьих. Но многие из нас ее советы не слыхали или же не обращали внимания на эти призывы. Для многих из нас время несется вперед, как бурный вихрь, увлекая нас за собой, как бездушные, лишенные самостоятельных сил предметы. И мы, влекомые все дальше и дальше, находимся в странном положении людей, имеющих глаза, но не видящих, имеющих уши, но не слышащих. Гроза гнева Божьего гремит над нами, а мы под ее молотом приходим все в большее и большее умоиступление. Люди из себя представляют истуканов, не чувствующих ни знамения времени, не вразумляющихся наставлениями церкви, глухих к голосу разума, холодных к мольбам чувства и укорам совести. Время безостановочно свершает свой ход, и мы только считаем число дней и страшных бед, испытываемых нами, не вдумываясь в их внутреннее значение. Между тем, страшные дни заключают в себе грозные назидания и поучения. Мы должны видеть причину случающихся несчастий в себе самих. Губит себя отдельный человек, губит себя и целый народ грехами. Умножение грехов умножает болезни и виды болезней, сокращающих нашу жизнь. Видимый и явный грех нашего времени – самолюбие, презирающее закон Божий, закон государственный, закон природы. Человек не хочет сдержать своих похотей, не считая необходимым воздержаться. Кому неизвестно, что масса людей гибнет от объедения и пьянства? Начало этих двух грехов лежит в том, что люди презирают требования церкви, заповедующие воздержание и трезвость. Если человек нарушил эти требования, то он нарушит требования и те, которые предлагает ему общество. В дни установленного поста люди ведут жизнь зазорную, не отличая пост от других дней. Когда людям несовестно нарушать пост перед обществом, тогда они идут еще дальше. Они пресыщаются и упиваются. И таким образом нарушают третий закон – закон природы. Наказание за нарушение этих требований не опаздывает. Мы видим целую массу несчастий, проистекших от невоздержания. Явно и душевные пороки ведут за собой неисчислимые несчастья. Церковь, как нежная мать, учит смирению, государство – самоуважению, природа – поддержанию в себе человеческого достоинства. И опять мы свободно нарушаем эти законы, а за нарушением, как тень за телом, следуют горе и бедствие. Где причина всех наших внутренних и внешних затруднений? В нежелании исполнять закон Божий. Где причина наших безрассудных предприятий и несчастных неудач в предприятиях? В том, что мы беремся не за свое дело. Беремся горделиво провести корабль через бурные пучины океана, когда еще неопытны в плавании на реке в лодке. Где причина отсутствия у нас характера, воли? В том, что мы слишком своеобразно и своевольно живем, не ставим для себя ни меры, ни цели. Оттого-то живем долго, а жизнь проходит без удовольствия и наслаждений, Богом назначенных человеку на земле. Человек не бывает в храме,
не знает наслаждений, какие дает ему Божье Слово, божественные службы. Человек вольно живет в семье, любит лишь себя самого. Оттого он не понимает семейной радости и не ощущает в себе самом чувств великодушия, преданности, любви. Привыкший жить для себя и в себе, он не понимает народного горя, не понимает народных печалей и делается похожим на истукана, которого где ни поставь, он будет безгласен и бесчувствен. Но церковь опять неумолчно зовет к исправлению. Спаситель зовет нас к вере, уверуем и исцелимся. И тогда он нам скажет, как сказал исцеленному расслабленному ныне в Евангелии: «Отпущаются тебе грехи твои. Вера твоя спасла тебя. Аминь». Время Великого Поста день ото дня сокращается для христиан. Дни идут своей очередью, приближая нас к неделям праздников Воскресения Христова. Радость ожидания возбуждает наши чувства, и, с другой стороны, грусть охватывает душу, когда совесть говорит сердцу, что мы проводили время поста не так, как следовало бы истинным христианам. Однако время еще не все миновало в вечность. Евангелие и Церковь не умолкают проповедовать покаяние и призывать к покаянию: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это были первые слова, которыми началась проповедь Иисуса Христа. Следовательно, спасение души и покаяние – две истины, одна от другой неотделимые, одна без другой немыслимые. Без покаяния нет спасения. Первый приступ к покаянию со стороны человека состоит в том, чтобы он обратил свои мысли и желания к возвещаемому Евангелием Царствию Божию. Нет особенного затруднения человеку оглядеть свою душу. Во время этого осмотра совесть и память покажут человеку его мысли, чувствования, желания и действия. Человеку остается работа устроить свой душевный мир таким образом, чтобы на место злых мыслей и грубых намерений поставить добрые, взамен порочных, мрачных желаний поставить добрые. Злую, жестокую, упорную свою деятельность изменить на труд добродетели, святости и чистоты. В этом состоит начало и потребность покаяния. Следовательно, весь труд человека заключается в одном – устроить себя согласно с требованиями человеческого достоинства. Победим узкое себелюбие, любовью преодолеем эгоизм, растлевающий душу. Вот условие истинного покаяния. Мы так привыкли слышать жалобы на то, что жизнь скучна, и сами нередко жалуемся, что жизнь тяжела. Скука и тяжесть жизни – это два давления, которыми принижается радость существования. Нет дня в нашей жизни, на который мы могли бы указать как на светлый и незапятнанный. Нет такого дела, которое мы успели кончить без тревожной мысли о его несовершенстве. На всем предпринимаемом нами отражается видимая немощность, влекущее за собой недовольство. Чем человек дальше живет, тем жизнь делается все труднее и скучнее. На душе лежит бремя, сердце болит, ноет. снять эти оковы с человека, всесильна одна благодать Божия. Эта благодать подается в покаянии. Эта благодать очищает и исцеляет душу. Только в разумной исповеди слагается с души бремя, ибо это бремя есть не что иное, как сумма наших же грехов. Ни от чего иного не получится оздоровление душевных сил, как от покаяния. Здесь действуют силы благодатные, всемогущие, врачующие, успокаивающие и просвещающие человека. Без этого средства жизнь человеческая, хотя бы она была обставлена роскошью богатства, почестями славы, красотой молодости, бремя нелегкое и полное душевной муки. Благодать Божия не забывает ни одного человека в мире. В списках человечества, пред очами всемогущей правды, бездольных, несчастных нет. Бедные и богатые, убогие и славные, старые и молодые, красивые и некрасивые, все равные дети Небесного Отца. Всем до единого выносится одна чаша тела и крови Христовых. Всем до единого предлагается быть причастниками жизни вечной. Приступить к этому равенству, к этому союзу во Христе, принять благодать Божию в себя, доступно только чистому сердцем. Без внутренней чистоты человека не озарит благодать Божия. Принять благодать Божию значит, другими словами, принять в себя Господа. Господь же только той душе сообщается, которая полна чистыми мыслями и благими намерениями, а ни мысли добрые, ни намерения благие невозможны без раскаяния, без очищения себя душевным самосознанием. Христос осенил благодатным успокоением души мытарей и блудниц за то одно, что они, слушая учение Его, каялись и исправлялись. Раскаяние – одно из тех спасительных для человека средств, которым возможно воцарить в душе успокоение и утешение. Сам Спаситель обещал успокоить и обрадовать всех утружденных и обремененных. Он же, как милосердный Отец, обещал позабыть все наши беззакония. Беззаконник аще обратится от всех беззаконий своих, я же сотворил, и сохранит вся заповеди моя, и сотворит суд и правду, и милость, жизнью поживет и не умрет, вся согрешение его велико сотворил, не помянутся ему». Примеры спасительного раскаяния, выставляемые Священным Писанием и историей Церкви, трогательны. Царь Давид загладил свое тяжелое преступление покаянием. Апостол Петр очистил свое троекратное отвержение горькими слезами. Какое важное дело сделал разбойник, что получил рай в несколько минут? Принес покаяние. Мария Магдалина заслужила любовь Христа тем, что омыла его ноги слезами покаяния. Эти примеры и приведенные убеждения в необходимости покаяния указывают сами собой обязанность христианину исполнить этот спасительный долг. Нам это нужнее, нежели было нужно нашим отцам. Наше время – до того исполнено разными злоупотреблениями, что человек поневоле вынуждается задавать себе вопрос о свободном выходе из уз греховных. у кого из нас не болела душа и кому не нужно духовное врачевство. А между тем, вместо того, чтобы искать исцеление, мы позволяем привычкам и наклонностям делать свое злое дело. С каждым днем подрастает себелюбие, житейский расчет, подрастает и увеличивается разъединение, недовольство. Над душами стоит словно дьявол с отравой уныние и отчаяние, и готов их затуманить и опьянить. В данном положении благоразумный христианин должен опомниться. Он не должен пренебрегать тем, что душе его сообщит свет и радость. Он не должен отлагать покаяние. Отлагать покаяние значит умножать тоску жизни, умножать число грехов. Если же один грех, по слову апостола Иакова, рождает смерть, то сколько смертей рождается с появлением многих грехов? Нельзя пропустить без замечания одного признака наших нравов. Мы одушевлены добрыми намерениями. Планы нашей жизни начертаны искусной рукой. Нынче один говорит много о хороших чувствованиях, завтра иной много рассуждает о добре, об истине и красоте. Все это могло бы быть очень похвально, если бы не имело в себе характер легкомыслия. Приходится встречаться со многими, весьма многими благими намерениями и чувствованиями, но они подобны нежным прекрасным цветам, которые вянут от зноя, зябнут от холода и ломаются от ветра. Сегодня примечается такой горячий порыв души, который способен разогнуть железо, а завтра уже он остыл, его нет ни в мыслях, ни в чувствованиях. Сегодня тяжелый вздох о спасении, слезы, как ручьи благодатной целебной воды, льются из глаз, стремящихся узреть благочестие и спасение, а на завтра видим иное, как бы в подтверждении того присловия, что слова и слезы так же коварны, как вода. Оказывается, это были не слезы умиления, а слезы возбужденного состояния. Что нынче принимаем, то завтра отвергаем. Легкомыслие – вот камень преткновения на пути правильной жизни. Оно может быть устранено только покаянием. Будем же внимательны к Христовой заповеди о покаянии. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие, зовет Спаситель. Покаяние отверзиями двери жизнодавче, не перестает, рыдая, воспевать наша нежная мать, православная Христова Церковь. Аминь. Вы слушали поучение протоиерея Валентина Амфитеатрова по окончании второй седмицы Святого Великого Поста.